Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 27 февраля на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, а жизни, вселенной и вообще. Да, отличная перспектива. На такси можно добраться всего лишь за 17 616 рублей. До места столкновения то 41, то 42 автомобилей. Это мне сейчас хорошо предложил мой умный друг, агрегатор такси. Я спросил, где на М11 545 километр, потому что надо бы километры пришивать все время каким-нибудь геоориентиром, топографическим, может быть. Ну, там такой холм, такие три тополя растут, плющиха, вот здесь вот. Но нет, конечно, это что-то такое чуть более... Это что-то новгородское, новгородский район. М11, 545 километр. Накануне днем 42 автомобиля. По другим данным, 41 автомобиль пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Судя по тому, что Следственный комитет возбудил дело, где столкнулся 41, видите, последние данные, 41 автомобиль. Возбудил дело по статье, сейчас я вам скажу, какая статья. Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. И там много автомобилей, грузовых, фур и все остальное. То есть здесь получается, что либо виновник это водитель дальнобой, либо что-то с дорожной инфраструктурой. И тогда дело возбуждено. Но мы же не они. И тогда мы думаем, что дело возбуждено либо в отношении администратора дорожного. А дорожный администратор здесь кто? Да. Либо же в отношении участников дорожного движения, но эти участники должны быть юридическими лицами или представителями юридических лиц. Правильно или неправильно? Ну, давайте, что я вам рассказываю. Есть видео, и мы можем в ретроспективе смотреть на развитие этой ситуации. Значит, когда это произошло, первые сообщения стали появляться. Я вам скажу сейчас, когда. Сейчас посмотрю. Первые сообщения стали вообще днем когда-то появляться. Вот. Количество автомобилей 16.39, уже там Следственный комитет. Там уже МЧС, на самом деле. А впервые... Секунду, что это? Какой-то неадекват таранит машины на Дубровке. Вот, действительно, таранит машины. Неадекват какой-то. Господи, неужели началось? Неужели началось вот это вот весеннее? Витаминки надо пить и все такое. Вот, пожалуй, первое. Кадры с места ДТП. Нет, значит, это еще раньше. Один человек погиб с участием 25 автомобилей. 13.11 накануне. То есть в воскресенье в 13 часов 11 минут. Еще раньше, да, 13.11. Вот фотографии, массово фотографии. Стану показывать вам сейчас все это. Значит, вот видео. Сначала мы видим целый ряд автомобилей, но это не участники ДТП, это просто те, кто ехали по М11 и стоят теперь в пробке. Проезжает пожарный автомобиль на базе «Урал». Дальше смотрим, что еще у нас здесь. Вот поскольку десятки автомобилей, понять причину, прикиньте, а описать эту причину и потом разбираться с этим, вот это задача для ГИБДД. Здесь мы видим, все ряды заняты и какое-то сплошное месиво из автомобилей. И, вероятно, вот начало, потому что дальше ни следов автомобилей, ничего я не вижу. Вероятно, это и есть начало. Фура, Volvo, а за ней Что-то тоже, но это цистерновоз, как он называется? Цистерновоз. Ну, что-то такое, у чего цистерна. Кабина смята полностью. То есть ощущение, что все произошло из-за этих двух потрясающих профессионалов. Один из которых, бог его знает, степень его виновности будут доказывать, вот этот на Вольво. То есть он первым стоит здесь, мы видим эту фотографию. Он вообще не поврежден, то есть у него сзади чуть-чуть примята фура. Второй — это цистерновоз, что-то синее. Вот. Ну, а дальше уже пошел эффект домино. Дальше уже они пошли складываться. Вот видео снова мы видим. Может быть, звук есть? Угу. Porsche стоит, Каен, но не поврежденный. И куда-то дальше уходит. Это пробка, ходят люди, уже так как бы снегом засыпана трасса М-11. Еще видео. Полицейский автомобиль скорой помощи. Это МЧС, автомобиль МЧС. Автомобили стоят припаркованные. Вот. И снова дальше уходит пробка. И вот это все. Еще видео. Скорая помощь.
В середине пробки.
Вот, середина пробки.
Сзади битых машин практически нет. Сзади все уже просто стоят.
То есть успели остановиться.
Там, конечно, до горизонта все. Но все более-менее нормально. Ну, а здесь уже потихонечку начинается. Вот. Скорая помощь могла сюда протиснуться.
Вот, а здесь уже катавасия. От середины пробки идет катавасия. И мальчик, молодец, вытирает стекло. А это целый автомобиль, потому он стекло и вытирает у него. А это уже Kia Seltos без колес задних. Здесь мы видим Honda CR-V, BMW. Страшная двоечка. Ну и дальше идет. Стоят. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени пострадавший. Prado L200. Ну, то есть все. И внедорожники, и передние, и заднеприводные, и полноприводные. Все же засыпаны снегом. Вот Солярисы, Фокусы, Мерседес, ГЛС, Вольво здесь мы видим. И дальше пошла, и уже там дальше стоят. Молодец, не ленивый человек пошел и вдоль всей пробки прошел. Сейчас, может, мы вместе с ним дойдем до... Вот здесь люди собрались, потому что это, вероятно, владельцы автомобилей. А погиб, скорее всего, вот этот, водитель этого автомобиля. Потому что мы видим Duster, который угадывается только по двери крышки багажника и фонарям задним. И те без стекол фонари от удара. То есть он вошел полностью под фуру. И здесь уже автомобили, конечно, серьезно повреждены. И люди, стоящие на улице, это как раз их водители и пассажиры, потому что внутри сидеть бессмысленно. Они все с разрушенными стеклами и всем вот этим. Ой. Опа. Вот там дальше пытается.
Хвост Дастера, он уже весь под фурой.
Дастер под фурой. И вот инициаторы. Это вот эта цистерна синяя. Вот мы ее видим. И впереди стоит фура. А перед этой фурой ничего. Какой-то один автомобиль стоит разбитый. Может быть, это как раз это сначала фура въехала во что-то, потом туда цистерна, и потом наколотились вот эти вот все. Ага, вот что еще здесь есть, какой-то материал. Нет, это тут уже котики пошли сразу. Вот это люблю такое. На трассе М-11 столкнулось около 30 автомобилей. Погибла одна женщина, движение частично перекрыто. Новгородский участок автомагистрали. По данным ГИБДД, около 11 часов там столкнулись два грузовых автомобиля. Затем легковые уже в них наколотились. В результате три человека получили травмы, одна женщина погибла. Ну, я думаю, что в Дастере, потому что Дастер, конечно, да. Из-за сильного гололеда это все случилось. В результате массового столкновения один человек погиб. Идем дальше. Где еще здесь? Кадры с места ДТП. Людям приходится выбивать окна, чтобы выбраться из заблокированных автомобилей. Избежать повторных столкновений, сообщают очевидцы. Дальше. Секундочку, здесь что-то футбольные разборки. Котики какие-то, еще что-то. Неадекватно ранит машины. Это я ленту листаю, просто вот, и мы видим Hyundai Solaris, который зачем-то бьет Toyota CHR. Не нравится ему CHR Toyota, он ее бьет. Уже видно, что морда вся разбита, все, развернулся и снова разворачивается, и бамс! Проезжающие просто мимо автомобили. А нет, он целенаправленно бьет конкретно CHR. Подождите секундочку. Мне кажется, что это лудит. Это новый лудит против электромобилей, потому что этот CHR, сейчас я посмотрю, это что ли подзаряжаемый гибрид? Секундочку, сейчас я промотаю. Еще раз сюда. И вот он разгоняется. И бьет его снова. Такое ощущение, что там кабель висит. Это зарядка. Это же зарядка, правильно? Или не, это, нет, это не зарядка. Не знаю, что. Ну, в общем, почему-то человеку не понравился CHR. Иногда бывает такое. Так тоже смотришь на Toyota, думаешь, внутренне, такой, внутри тебя психостероид какой-то орет. Что это за дизайн? Ну, кто рисует эти автомобили? Я бы сейчас... Но передняя лобная доля в этот момент берет над нами верх. И она отвечает за сдержанность, за то, что вот, ну, ну нельзя каждый раз, когда тебе хочется искомкать и изуродовать автомобиль на основе того, что тебе не нравится его дизайн, нельзя каждый раз разгоняться и бить его. Вот. У этого водителя, вероятно, доля лобная повреждена, и вот что он делает? Точно повреждена, железобетонно повреждена. И свой автомобиль разбил. Но я думаю, что здесь история в том, что... Что, никаких комментариев здесь нет, что ли? Ну, может быть, надо запикивать. Мы видим, как он бьет и хрустит пластик, бамперов. Вероятно, водителю Соляриса не нравятся два автомобиля. Дизайн двух автомобилей. Ну, во-первых, Соляриса, потому что он его бьет. Во-вторых, CHR Toyota, маленького кроссовера. Опять удар. Все, и тут уже пробит радиатор. Пошел пар. И удивительным образом все спешат проехать мимо. Проехать мимо, не участвовать в этом деле. Все, это мы увидели. Дальше возвращаемся к истории на М11. Кстати говоря, ведь там сейчас десятки автомобилей и сотни людей в этом месте. Возможно, у вас есть знакомый. Возможно, вы тот самый знакомый, и вы можете позвонить из этой пробки и рассказать, что сейчас там происходит. Потому что, ведь это же 41 автомобиль. Многие из которых искорежены до невозможности. И это нужно разобрать, это нужно описать, это нужно зафиксировать. И в дальнейшем установить степень виновности каждого. То есть, чья страховая, кому, сколько и за что будет выплачивать. Правильно? Ну, правильно или нет? Кстати, просматривая ленту событий вчерашнего дня, смотрим еще одно видео о дорожной обстановке. И это тот самый страшный Лефортовский тоннель. И, пожалуй, один из самых страшных автомобилей участников дорожного движения, самых опасных, это бетономешалка или миксер, как его называют в простонародье. Это просто вот, ну, страх. И то, что здесь обошлось без погибших и пострадавших, это просто какая-то невероятная везучесть всех участников этого происшествия. Вопрос. Что в голове у вас, товарищи? Дальнобои и вообще водители больших тяжелых автомобилей, в частности, бетономешалок. Что у вас в голове, можно мне спросить? Бетон? То есть в миксере бетон и в голове бетон? Возможно, даже железобетон. Но как объяснить это? Лефортовский тоннель. Движение сверху вниз. То есть видно, что это еще та точка, которая идет под уклон. То есть с горки он идет. Зачем развивать такую скорость? Зачем? На бетономешалке. Потом начнется история про то, что тормоза отказали просто. Отказали просто тормоза. Ну, смотрите сами. То есть видно, что это не пробка как таковая, а просто в какой-то момент движение замедляется и замедляется. Вот это стало неожиданностью для водителя бетономешалки. Он взбивает один автомобиль из среднего ряда, выбивает как кегли в этом, в боулинге. Один, потом пш, отлетает второй. Потом он бьет третий, и на него стремится опрокинуть свой миксер, свою бетономешалку, на тот автомобиль, который только что ударил. И счастье, что ударил его довольно сильно, что автомобиль отбросило вперед далеко, и миксер не опрокинулся прямо на него, потому что там был бы, блин, ну, в смысле, ну, в лепешку бы. Но там, ну, вот эта вот вся катавасия, прикиньте, вообще, и без пострадавших, как потом пояснили в МВД. Вот что в голове? Что в голове? И вчера Лефортовский тоннель был заблокирован на какое-то время полностью. Это, насколько я понимаю, внешняя сторона. Да, внешняя сторона третьего транспортного кольца. Ну и, наконец, это я просто листаю ленту, граждане. Просто лента отдельная, абсолютно. Извините, вижу ваш звонок, но я сейчас... давайте избудем уже окончательно всю эту историю. Ну, в смысле, не избудем ее мы окончательно, безусловно. Но, во всяком случае, все подробности узнаем. И здесь представитель МЧС, наконец, появляется.
МЧС России вместе с дорожными службами ликвидируется авария с битумовозом. Ликвидируем утечку битума из битумовоза. также сотрудниками МЧС России проводится развертывание.
Вот, это самая цистерна, это битумовоз, который везет, очевидно, битум.
Пункта обогрева, в котором...
Еще раз, внимание, внимание.
Проводится развертывание пункта обогрева, в котором все участники дорожно-транспортного происшествия, как пострадавшие, так и люди, принимающие участие в ликвидации, смогут погреться, попить чаю, отдохнуть. Угу.
И здесь видео дальше. Погреться, попить чай, отдохнуть и, в конце концов, решить, тебе очень-очень-очень сильно повезло или тебе очень-очень-очень сильно не повезло. А что, еще что-то?
Дорожными службами
ликвидируют. А, это еще раз перепощивает один тот же канал, одно и то же видео зачем-то. Вот, это, безусловно, нужно решать. Из-за проверки полиции очевидцы сообщают, внутри дежурит ОМОН, ищут сторонников противников Редан. Так, это подростки, которые пауки, еще пауки какие-то появились у нас, и в торговых центрах биться начинают. Господи, тварь мой. Весна начинается. Да, и вот это вот не мог битумовоз буквально через километр врубиться в фуру. Через километр буквально, там развязка была разворотная, через километр буквально. Но нет, врубился в таком месте, что никак не объехать. Я смотрю сейчас по Яндекс.Картам и вижу здесь станция зарядки электромобилей. Вот, у станции... Вот спрашивали, можно по М-11 доехать так, чтобы потом по пути заряжать автомобиль. Ну вот же. Станция зарядки электромобилей. И здесь у этой станции я вижу пробку. Это зона отдыха. Но это потому, что туда стремятся все уехать. И там как раз, наверное, налажен пункт вот этой вот горячего питья, горячего еще чего-нибудь. Да, я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Да, привет.
Доброе.
Это есть про миксер.
Да.
Я вообще про строительную технику. Я в этом деле давно. Угу. И я как бы наблюдаю. Ну, я сам строитель, да, и постоянно с ними работаю там. Я наблюдаю, как деградирует вообще вся строительная отрасль, а вот тяжелая техника строительная, она уже полностью почти занята мигрантами. Mm-hmm. Причем мигранты, они же не обучаются на ней нигде работать. То есть mm-hmm. они получают тот образ документ, на ней можно работать.
Mm-hmm.
Но как бы опыта работы у них нет. Приобретают они опыт.
А инстинкт самосохранения? Это дается на... это генетически, знаете, передается. Вот... Вообще, это передается генетически,
это
зашито у всех. У стрижей, у ворон, у ершей, у рыб. Ерш.
Вот,
такая рыба.
Вот
у всех.
Как они водят такси, точно так же они водят и миксеры. Помните историю с самосвалом, который груженный щебенка въехал в подольский автобус?
Да, и завалил людей. Да. Помню, конечно.
Вот это то же самое. Вы понимаете, в чем дело? Вот тогда вот
не,
прям
не
начали, как не то же самое. То же самое миксер положил он на бок.
Ну, то есть, ну, в смысле, ну, я не знаю, спасибо большое. Ну, то есть, это человек, который никогда не попадал в тревожную ситуацию на дороге, правильно? Ну, то есть, когда тебе там тревожно стало, ой, вдруг не успел остановиться, а, успел, такой думает, вероятно, надо запомнить этот момент, потому что так тревожно стало, буду поаккуратнее, буду следить за вот этим вот. То есть, получается, абсолютно девственное сознание, и это означает, что он либо первый раз вообще сел за руль, и у него действительно не было этого опыта негативного, тревожного опыта. То есть, почему мы становимся осторожными? Мы становимся осторожными по нескольким причинам. Одна из самых главных причин, она зашита в это все тысячи и тысячи, тысячи поколений живых организмов до нас, зашивали это в код ДНК, зашивали это, эти рефлексы, безусловные рефлексы, врожденные. К примеру, боязнь темноты, боязнь глубины, боязнь высоты, отвращение к насекомым, боязнь змей. Это все зашито в нас, ну, прям вот внутри зашито и работает. Мы не должны интеллект включать, чтобы это... То есть есть такие вещи. Некоторые другие страхи связаны с нашим жизненным опытом. К примеру, в детстве пытались поковыряться гвоздиком в розетке. Или же пытались чайник потрогать пальцем или утюг, горячий или нет, и долго задержать. Или же металл на морозе лизнуть пытались. Все. И дальше уже ты понимаешь, что, ну, наверное, не очень прикольно вот это делать. То есть должен быть какой-то опыт. Это означает, что у чувака на этом миксере Никогда не было опыта, когда масса автомобиля, высокий центр тяжести, приводили его в состояние «Вау, вау, 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 да ты чё, стоп, 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 о, нормально». То есть не было никогда вот этого. Или же он вообще никогда не управлял таким автомобилем. Я слушаю, доброе утро, здравствуйте. А битумовоз, вот этот битумовоз на М11, тоже не было.
На самом деле водитель здесь, в общем-то, человек-то не главный в этой всей ситуации, а главный тот, кто эксплуатирует этот автомобиль и организовывает работу, в том числе этого водителя.
Это да. Нет, послушай, ну так мы сейчас до президента дойдем. А что, и президент работу министерств не настроил таким образом, что... Ну, правда.
Именно так.
Ну да. А потом, да, боженьки, Господь попустил. Зачем попустил? Ну нет, я не хочу. Нет, давайте разбираться так. У каждой ошибки есть имя и фамилия. Говорил один генералиссимус. Ну, ему приписывают эти слова. У каждой ошибки. Безусловно, партнерами потом, по этапчику, когда это все пойдет, могут пойти, безусловно, конечно, да. Так мы видели зимнюю вишню, хромую лошадь, когда идут пожарные инспекторы и все остальные. Но не нужно исключать вины чувака, который устроил пиротехнический в этом ночном клубе пиротехническое шоу. Не надо исключать его вины. Давайте так. Дальше хорошо, окей. Но за рулем автомобиля, который выехал, ехал и въехал в этот тоннель, был человек. Вот когда там нейросеть будет сидеть, нейросеть, чат GTP или что вот эта вот фигня. Вы знаете, сейчас несколько компаний уже заключили с ними сделку. В частности, Microsoft, там что-то будет, этот самый, нейросеть будет управлять роботами, коптерами. Потом Coca-Cola или что-то такое, тоже нейросеть будет писать. Креативить, рекламные слоганы придумывать, там картинки какие-то, все такое. То есть, когда будет нейросеть управлять автомобилем, тогда мы будем говорить о степени виновности администраторов, айтишников, тех, кто там изобретал, контролировал ее, все остальное. Вот это да. Но здесь мы говорим о человеке за рулем. Человеке за рулем. Первое, когда ты садишься за руль, что тебе там в правилах дорожного движения и все остальное, нужно убедиться в том, что автомобиль исправен. Готов ко всему, учитывать складывающиеся погодные, дорожные условия, все остальное, состояние автомобиля. Поэтому, если мы сейчас начнем идти по вертикали виновности вверх, так я серьезно говорю, мы до боженьки дойдем, который попустил зачем-то. Нет, давайте я говорю вот про конкретные вещи. Если этот человек ехал бы не 80 на бетономешалке, а 30 километров в час, случилось бы это ДТП? Нет, не случилось. При всем при том, что там в администрации сидят пентюхи какие-то. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Николай.
Да, Николай.
40-летним с лишним стажем. Ездю каждый день. Работаю до сих пор водителем. Вы знаете, меня удивляет. Вот вы зря не дали, наверное, дослушать, вернее...
Нет, я не хочу размывать. Но мы так, я серьезно говорю, мы сейчас так дойдем до этого самого. До министерства, еще до чего-то.
Размывать не надо, вы правы, правы.
Давайте.
То, что водитель отвечает.
Вот чувак на Солярисе бил Toyota CHR. Давайте разберемся с степенью виновности его родителей, которые его так воспитали.
Роман, давайте. Ну вы выслушайте сначала,
ну ладно, давайте,
а потом
давайте.
Доказывайте что-то давайте. Другое с пеной у рта.
Я пены не... Вот это зря. Ну как вы планируете, что сейчас я буду с вами продолжать общаться? Какая пена? Ну, при чем здесь пена у рта? А у вас и воняет изо рта. Ну, почистите зубы, сходите. Что это за разговор такой? Я вам говорю про конкретные факты. О конкретных фактах. Потом уже будет следствие разбираться со степенью виновности. Вы хотите уйти в рассуждения политические. А вот у них там, они, администрация какая-то, еще что-то там. А этого родители не воспитали. А у родителей тяжелое время было, потому что родители воспитывали в послевоенное время. И там мать-одиночка была, и не додала чего-то. Послушайте, это не психологический здесь кабинет, где будете рассусоливать вот это по вертикали уходить вверх. Вы скажете, что давайте проверим организацию, которая обеспечивает перевозки. А я вам скажу, хорошо. А давайте проверим организацию, которая контролирует работу организации, которая контролирует перевозки. А давайте проверим организацию, организующую перевозки, проверим. И чего? Вы что, не понимаете, о чем я говорю? Я говорю о фактах. Эта программа не про вообще ситуацию в грузовых перевозках, а про конкретный случай, про каждого конкретного человека. То, о чем говорите вы, указывает, знаете, на что? На то, что вы сами не хотите и не любите не хотите, не любите и бежите от нее, от персональной ответственности. Почему? Скажу. Вот один позвонил, я в грузовых перевозках. Второй позвонил, я в грузовых перевозках. Сказать вам, что это в вас говорит? В вас говорит страх попадания в подобную ситуацию. Вы в своей голове тысячу раз уже попадали в подобную ситуацию. Попадали в своей голове. И то, о чем говорите вы, это попытка выйти из этой ситуации, переложив вину на кого-то. Если вдруг со мной это произойдет, я тут же начну рассказывать про то, что у нас в организации так настроена работа, что меня просто как половую тряпку в хвост и в гриву, и у меня другой ситуации не было, как устроить ДТП на 41 автомобиль на М-11. Просто довели меня до этого. Вот что в вас говорит. А я хочу, как обычный человек, быть уверен, что за рулем этого питономешалки, который 30 тонн весит, только один миксер, сидит человек, у которого есть голова на плечах. Голова. И этот человек не собирается в своей голове перекладывать ответственность за будущие проблемы на кого-то, а несет ответственность за то, что он делает на своем рабочем месте. Вот чего я хочу.
Моторы.
6.33, понедельник, моторы. Это правда. Звонят всякие, говорят всякое, а люди нормальные, без пилюли остаются по этому поводу. Никто у нас не останется без пилюли, о чем вы говорите, что, разве бывало такое? Ну ладно, бывало иногда, но потом-то мы все равно догоняли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, майор. Вы абсолютно правы. Я сейчас расскажу вещи, даже, ну я не говорю, что это правильно, это очень плохо, но ну, святых у нас не бывает, крылья не растут. Ну, поэтому это был момент, когда вот немножко употребил, а тут тебе звонят дежурки, вот вы до Положь приедете. Угу. Бывало, да, садился за руль немножко не там трезвым. Я прекрасно отдавал себе отчет. В случае с чего виноват буду только я. Объяснять кому-либо что-либо бесполезно.
Ну, да.
Я сел, я отвечаю. И поэтому в таких случаях, конечно, ну, более культурного водителя найти было тяжело.
Ну, ты прав.
Я знал степень ответственности, что вот что бы ни случилось, вот без разницы.
Конечно, человек за рулем, потом пусть следствие разбирается, кто допустил, кто там назначил, и зная, что этот любит.
Начальника накажут.
Конечно, да, да, это все потом будет, естественно. Естественно. Но все равно автомобилем управляет человек. Как и пилюлями. Здесь, в эфире. Вы серьезно сейчас реально считаете, что виноват водитель бетономешалки, а коммунальщики ни при чем? РК мне пишет. РК, вот опять у вас в голове сидит какой-то, какой-то свой маленький Щукин такой, и он транслирует вам мои слова, пересказывая. В какой момент коммунальщики вообще появились? Мы обсуждали коммунальщиков. Я сказал, что исключительно бетономешальщик виноват, а коммунальщики, которые допустили вот это вот ни при чем. Хоть слово было сказано про коммунальщиков? Нет. Вот именно поэтому ни о ком, кроме водителя, я говорить не хотел. Но же у вас включается какое-то свое слышание, собственное свое. Ладно, все. На какой-то момент немножко отпустим ситуации дорожные, потому что... Очень-очень необычная пилюля, но я думаю, что она найдет своего слушателя и любителя. На шире мыслить у меня не хватит времени эфирного, РК, дорогой друг. И там нет степени виновности. Кого вы найдете? Кого? Вы, ну, вы знаете, чем они обработали? Чем обработали коммунальщики тоннель, вы знаете? Нет, не знаете. Когда обработали, вы знаете? Нет, вы этого не знаете. Что вы можете об этом сказать, кроме ковыряния в носу, доставания оттуда козюли и по козюле вычисления, что там произошло? А поведение водителя я вижу четко. Он ехал с превышением скорости, в результате чего и произошло ДТП. Здесь все четко видно на видео. Здесь не нужно ничего догадываться. Врубаетесь вообще, о чем я говорю, или нет? We'll be right back. Мигрант из Корея Таун. Приветствуем вас из нас, из нашего, сейчас скажу, сколькиградусного Златоглавого. Ага. Опять у меня здесь лишь... Не, минус 4. Нормально. Ощущается, как минус 8. Пасмурно и очень скользко на дорогах. А в Орландо... Плюс 23 и духота. Да, вот в этом преимущество мест, где прохладно. Потому что когда прохладно, можно утеплиться. А когда духота, что делать? Ничего не делать. Только в помещении с кондиционером сидеть. Поэтому все сюда, все флаги в гости к нам, в город, где очень хорошо дышится. Днем минус 3 сегодня, а завтра минус 1, а потом снова минус 3. Доброе утро, 386-й. Еще раз мигрант из Корея Таун. Приветствую от души. Мартин Силен. Силен. Алексей Портер. Алексей 762-й. Два разных Алексея. Уна Момента. Здравствуйте, Денис. Доброе утро, Булзай. Игоре, мастер Булзай. Еще раз Максим Сидякин с нами. И Эдуард тоже здесь. Лучшие люди планеты, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот с латиницей. Ох, Руслан, спасибо большое за ностальгическое. Картинка прямо со льда Байкала. Узнаю и эти остовы кораблей. И, конечно, шатер цирка в Хужире на Ольхоне. С байкальским приветом фотокарточка. Спасибо, приятно. Руслан пишет, что нормально. Все нормально, все. Живем. На Хужире цирк стоит до сих пор. Ну, вот видите, его такой шпиль... пирамидальная штуковина. Ой, как захотелось снова на Байкал. Каждый день в мире тысячи людей садятся в самолеты и испытывают свою судьбу. О каком инстинкте самосохранения может идти речь? Не, ну, в смысле, в данном случае инстинкт самосохранения заключается в том, что мы верим целой системе. Мы верим отрасли. И эта отрасль постепенно убеждает наш инстинкт самосохранения немножечко притихнуть. Он говорит, тихо, смотри, у нас профессионалы, у нас ежедневно тысячи взлетов и тысячи посадок самолетов. И вообще самолет — самое безопасное транспортное средство с точки зрения соотношения количества перевозок, ну, в смысле, количества перевезенных людей и погибших людей. И все это заставляет помогает, не заставляет, помогает нам подавить наш инстинкт самосохранения. Но он никуда не исчезает. Мы садимся в самолет, да, но прежде вы заправляетесь кто 18, кто 12, а кто и 25-летним яблочным соком, правильно? Потому что наша аэрофобия никуда не исчезает. То есть инстинкт самосохранения в самолетах выражается через приступы аэрофобии, которым подвержены все абсолютно. И даже те, кто хорохорясь, говорит, а я вообще не боюсь летать. Да, конечно, боится. Конечно, боится. Просто научился договариваться со своим страхом. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Доброе.
Мы никогда не узнаем, что у них там в голове, что у них там. Вот я сейчас по Ленинградке, правда, плотненько ехали, обрабатывали от, ну, этой соли, или как она называется. Едет старенький Nissan Almera, весь такой цвета музыки, задний значок, когда едет синенький, когда тормозит красный. Эти стоп-сигналы моргают, на самом деле противно очень. Он когда тормозит, то есть машина как будто складывается, она как будто состоит из двух частей, ну, обычный маленький седан. То есть она оставляет уже 4 следа.
Ну да.
Когда начинает трогаться, задняя часть вот болтается, как вот, не знаю, как вот. Вот думаю, что у него там в голове? Неужели он не знает, что вот ну, что с машиной что-то не так? Вот,
да.
Нормально. А на большой скорости, не дай бог, что случится?
Наверное, не знает. Да. Наверное, никто не сообщал ему об этом. Он как, знаете, как свой телефон.
Там, я ему сигналил, не, моргаю фарами. А он,
не помнишь он, номер своего там, телефона, там. Потому что я же сам себе не звоню никогда, поэтому я не знаю. Так ну, и здесь. Вот я же на себя со стороны никогда не смотрю, поэтому я не знаю, что там болтается, у меня не болтается.
По поводу М11, я в субботу ездил на дачу туда-обратно, чисто проверить обстановку.
Угу.
Ну, больше 110, там ехать было нереально. Все едут сзади, моргают. Ну, я и так справа, куда еще проверить, а там две полосы там. Все почему-то моргают. Все едут там за 150, это точно. Куда так лететь?
За 150. Это при том, что вот такая погода. Такая погода. А там дорожное почищено было, вот это все.
Ну, ну, даже если почищено, сверху темно.
Ну, да, ну, нет, то... я понимаю. Ну, нужно, конечно, выбирать скоростную. Ну, сейчас вам здесь, сейчас поднасыпят. Вам, нам сейчас поднасыпят. Что? Да при чем здесь водители? Важно, как там почистили. Как вот это, как гидромедцентр сказал. А Вильфанд сказал, что будет тепло, так я и потопил. Давайте Вильфанда привлечем к ответственности за то, что гад понаобещал нам, а оно вот это вот. Самый безопасный вид транспорта. Здесь мне пишут, что одно падение самолета равно ДТП 400 автомобилей. Но это в том случае, если в самолете 400 человек, а в автомобилях по одному. А если в автомобиле по два человека сидят, тогда 200 автомобилей. А если по 4, тогда 100 автомобилей. А если обломки самолета падают на городское кладбище, и спасателям придется извлекать это все, тогда... Знаете, число жертв крушения двухместного спортивного самолета может достигать тоже сотен, если честно. Боитесь летать, предпочитая автомобиль или поезд? Совершенно напрасно. Сегодня мы определим самый безопасный вид транспорта. И здесь вот сейчас нам определят, кстати, где это? Самолет — самый безопасный вид транспорта. Статистика подтверждает, что на 100% это подтверждает. На 100 миллионов миль погибает 0,6 человека. Угу. Ладно. Если взять, например, 2014 год. Во всем мире случилось 21 катастрофа. Из них 10 это грузовые были борта. 11 пассажирские. В общей сложности 990 человек. Это меньше, чем количество погибших велосипедистов. И даже меньше количество людей, погибших за год от рук ослов. То есть быть убитым руками осла... Ну, когда осел тебя своими руками, аж, я не знаю, ну, он душит, он, что он делает? Он, ах ты, человечишка! А-а-а! И начинает душить тебя. Так вот, от рук осла погибнуть можно чаще, чем от авиационной этой катастрофы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Герман меня зовут.
Спасибо, да, Герман, вам спасибо.
Я... Другой, вот как сформулировать, ответ на тот вопрос, который вы задаете, лежит в следующей плоскости. Почему люди нажимают на педаль газа, видя зеленый мигающий, а не отпускают ее?
Да.
Если мы найдем ответ на этот вопрос, то будет понятно и про бетономешалки, и про битумные, и про все остальное. То есть это в людях. То есть...
Согласен. Ну, вы знаете, вот... на самом деле, вот мы сейчас ругаем вот это вот, вот это человеческий фактор. А может, благодаря этому фактору мы в космос полетели, изобрели лазеры и атомную энергию. Из-за того, что мы хотим стремиться вперед в непонятной ситуации, а не оттормаживаться и бежать назад.
А ситуация с тем же космосом, она была понятна теоретически. Просто нужен да. был первый человек.
Согласен. Ну, вот я думаю, понимаете, в чем дело? То есть вообще-то, вот эта черта человека как биологического вида, как некой цивилизации, как эволюционной ветви, может, она и неплохая. Но в смысле, мы же знаем про критические ситуации, про, про два типа, фундаментальные два типа реакции. Сражаться или бежать. Да? Сражаться или бежать. Когда мы видим мигающий зеленый, значит, сражаться, переводим в эти реакции. Сражаться — это значит поддать газку и ринуться туда. Причем ринуться дерзко, дерзко ринуться. Знаете, что дерзость была дарована людям Афиной. Афина Паллада дала людям дерзость. До этого была только отвага, но без интеллекта. А отвага с интеллектом — это дерзость. Так вот, она дала дерзость людям. Значит, мы дерзко вперед мчимся. Вот это значит в этой стратегии «сражайся или беги» сражаться с зеленым. И со всеми последствиями, и со всем тем, что может. А кто-то выбирает бежать. Ну, то есть уходить от столкновения, уходить от битвы. Оттормаживаться и стоять, ждать следующего. Кто из этих людей победитель, бог его знает. И здесь вопрос в том, каковы целеполагания. Если целеполагание умереть молодым, но оставить, но в геройске, как это Ахилл сделал, ему было предначертано, или живи долго, но умри безвестным, или живи мало, но умри... этим, во славе, и о тебе всегда будут помнить. Да, я снова переизучил, но уже без адаптации детской и юношеской мифы Древней Греции, со всеми их при этими самыми постельными историями, кто только там с кем, чего не это самое. И дети... Ох, эти греки знали толк в извращениях. Поэтому у меня, видите, метафорически я отправляюсь все время туда. Вот, так что это же стратегия такая. Ты хочешь быть успешным в эволюционном смысле слова, то есть жить долго и, значит, оставить после себя максимальное количество копий. Твоих копий ДНК. Ну, расплодиться. Или, как Ахилл и прочие герои Древней Греции, ты хочешь жить ярко и во славе, умереть, и чтобы о тебе помнили, но нифига ты после себя не оставишь. Ничего не оставишь. Так вот, это же Ахиллы современности. Вот этот бетономешальщик, вот этот чувак на Солярисе, который бил тачки. Это люди, которые хотят геройски ярко. Это Курты Кобейны сегодняшнего дня. А мы с вами безвестные винтики огромной машины под названием цивилизация и эволюция, погибнем безвестными, но зато продлим наш род и все вот это вот. Так что здесь это вопрос выбора. И древних греков, и Гомера интересовала тоже именно вот эта история, история выбора. Он тоже думал, вот чувак, несущийся на мигающий зеленый или оттормаживающийся. Вот кто эти люди, эти два типа человека? Ведь вся Одиссея про это. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, сел от Москвы, да, все хорошие дороги. Роман, знаете, вот я благодарен вам за ту передачу, помните, когда мы обсуждали желтые, это запрещающие или нет.
Да.
Как раз совпал этот момент с покупкой нового автомобиля, я в корне пересмотрел, в принципе езды своей, да.
Угу.
Вот, и теперь я понимаю прекрасно, что заранее можно предугадать ситуацию, все светофоры фактически у нас со счетчиками, поэтому можно прекрасно видеть, когда он мигающий зеленый, когда будет желтый, поэтому я заранее начал планировать свое движение совершенно спокойно, без экстренных торможений, на мигающий зеленый, и пару раз пролетал, но тогда, когда действительно он только начинал мигать, и не было других вариантов.
Mm-hmm.
А так совершенно спокойно останавливаюсь перед светофором, перед желтым, никто сзади не сигналит, меня никто не вырезается, все спокойно. То есть народ по большому
счету... То есть считаете, что нормально. Тише едешь, дальше будешь...
Больше будешь,
наш, да, вариант. И дальше, и больше будешь, естественно. Снова возвращаемся к ДНК-копированию. Тише едешь, больше копий оставишь, и тем успешнее будет твоя ДНК. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Илья Подольчанин.
Да, Илья, всем приветствую.
Хорошего дня и хорошего настроения. Абсолютно согласен с предыдущим слушателем. Вот, по поводу и оттормаживания. Но, скажу, есть два обстоятельства, очень весомые. Дорожное покрытие и весь поток, особенно кто едет за тобой. Сколько раз наблюдал, вот, циферки, вот они показывают. Вообще, хвала человеку, кто придумал эти циферки.
Mm-hmm.
Вот. И вот ты видишь эти циферки, и ты начинаешь понимать. Да, потихонечку, раз чуть на тормоз нажал, стоп, загорелись.
Илья, но вы обратили внимание, что мы становимся рабами этих цифр. Рабами, потому что...
Я согласен быть рабом этой,
да,
цифры.
Ладно.
Во благо себя и других.
Согласен, согласен. Но я твой друг. Ну, тогда отпусти. Но я раб лампы. Тогда убивай. Мы становимся рабами этих цифр. Обращали внимание, как они совершают свой обратный отсчет? И как на троечке ты уже внутренне напружиниваешься? На двоечке постепенно ослабевает давление твоей ноги на педаль тормоза. На единичке ты уже отпускаешь педаль тормоза. И когда ноль, единичка в ноль, последние секунды превращается, ты уже жмешь газ, а этот подлючий светофор продолжает с нулями. Уже ноль, все равно красный. И потом минус одна секунда красный, минус две секунды красный. И оказывается, что только на минус четвертый он включается. Не бывало такого? У меня бывало. Я знаю такой один светофор, но не скажу где. Вот и нечего, потому что. Потому что вот этот автоматизм, это же автоматизм. Мы ждем, и мы понимаем, что на нолях будет зеленый, и погнал. А нифига не будет. Ну, чего он должен быть зеленым? Ну, тут чего это вдруг? Где написано правило такое? Вот закон такой. Ну, там сидит нормальный чувак, который настроил все. А ты не спеши. Не спеши. Тебе когда скажут поезжай, тогда и поезжай, а не по циферкам. У меня такое не было несколько раз, когда такой... И ты такой, эх, ах, черт, стоп, такой, заехал за стоп-линию уже, остановился, постоял немножечко, и потом только на минус четвертую секунду включается зеленый. Так что это тоже такая история. Но, тем не менее, безусловно, отсчет делает великое дело. Он дает нам перспективу, понимание. Он дает нам понимание, перспективу и возможность ориентироваться во времени. И в том числе в пространстве. Как однажды доказал это Эйнштейн, ну, вообще сформулировал. Нет никакого времени и нет никакого пространства. Есть пространство-время. И вот здесь, на этом светофоре, который зеленый дает тебе на минус четвертую секунду, ты это четко понимаешь. Потому что напрямую время связано с пространством. Поспешил немножечко и в пространстве уже за стоп-линией оказался. Нет, не получилось, еще раз звоните. Так, или наоборот. Гаишник включает красный, при зеленом 12 секунд. Такое тоже может быть, Дмитрий. Вот я и говорю, что нельзя становиться рабом какой-то одной стратегии. Нужно все время лавировать, подозревать вот это все. Как пел Владимир Семенович, в Азии приучены к засаде. Мы должны быть приучены к засаде. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Вы прям прочитали мои мысли?
Да, извините, это я не специально.
Не на 12-й, а на 7-й. И не в Москве, а в Рязани.
И такое бывает у вас там тоже? То есть когда... Да, да. А он потешается, стоит. Потешается, да, стоит такой?
Секунда, я прям на повороте, вот этот вот поворот, на окружную, если ехать, угу. М5-я трасса.
То есть еще остается 7 секунд зеленого, и тон красный
секунд
врубает.
Он начинает моргать. 7 секунд, это поворот там левый, если угу. ехать на Москву. Угу. Это вот суббота на воскресенье.
Слушай, ну за такое, конечно, пороть бы надо бы на лобном месте.
И такие подъезжают сзади. А вы, говорит, вы знаете, вы проехали на вот уже на желтый конкретный, вы заезжали.
Да.
Ну вот видите, как... Давайте регистратора посмотрим. Угу.
Ну, засада, скажите, честно, чистой воды засада. Засада, просто.
Чистой воды, я там не знаю. Но это вот, там на М5, вот у нас есть между Рязанью и Москвой, там есть несколько светофоров, угу. И, ну, я просто регулярно езжу. И вот это вот, когда едешь 90 и остановиться за 40 метров, ну, и он прям постоянно, вот прям очень часто я встречаюсь в такой ситуации, что моргает.
Угу. Бывает такое. Вот видите, о чем это говорит? Это говорит о том, что помимо таксистов, дальнобойщиков и библиотекарей, ну, еще, наверное, продавцов в супермаркетах, нейросети и искусственный интеллект должен заменить еще и вот этих сотрудников высокопрофессиональных, которые регулируют в ручном режиме свет. Ну, в смысле, работу, цикл работы светофора. То есть должна нейросеть заниматься этим, все это делать. Хотя, с другой стороны, как сейчас вот эти вот невероятно набирающие обороты чат, как он называется? Сейчас я вам скажу, вот он. Чат GPT. Они тут недавно опубликовали вакансию. OpenL. Вакансия мечты. Инженер-выключатель. Зарплата 2-3 миллиона рублей в месяц. Вот. Ну, имеется в виду, что 500 тысяч в год долларов. От 300 до 500. Ну, вот в месяц примерно так. То есть, когда искусственный интеллект будет управлять светофорами, вообще всем, должен быть вот такой чувак. Как сотрудника сейчас ищет эта компания? Ну, я думаю, что, ну, конечно, это шутка, но тем не менее. Обязанности. Послушайте, нам просто нужен тот, кто весь день будет стоять рядом с серверами и отключит их, если эта штука восстанет против нас. Вы пройдете интенсивное обучение кодовому слову, которое мы выкрикнем, если GPT выйдет из-под контроля и начнет свергать правительство стран. Это условие. Требование. Быть терпеливым, уметь отключать устройство от сети. Премия, если вы также сможете вылить ведро воды на сервер. На всякий случай. Ну, то есть, в смысле, контрольный такой. Выключить его, а потом еще ведро воды вылит. И нужно восхищаться подходом компании к исследованиям в это же время. Это смех смехом, но, говоря о нейросетях, сейчас мы в другую опасность. Ну, в смысле, отважные люди, они, тем не менее, понятны. Я имею в виду Одиссеи сегодняшнего дня, Ахиллы сегодняшнего дня и более спокойные, такие предпочитающие плодиться, а не геройствовать. Они, тем не менее, все понятны. Ну, как правило. Но вот то, что мы видим в последнее время в виртуальном пространстве, это дико непонятно. И это пугает, потому что это непонятно. На Твиче уже несколько дней в круглосуточном режиме идет трансляция с копиями знаменитостей, сгенерированная искусственным интеллектом. Зрители задают вопросы. Ведущий в чате, нейроведущий. То есть это все сгенерировано. И ведущий сгенерирован, и люди, отвечающие, сгенерированы. И вопросы задают, я так понимаю, живые люди. Вы пишете вопросы, а ведущий генерирует этот вопрос. Вот, зрители задают вопросы в чате, нейроведущий адресует его приглашенному гостю. А гость отвечает. Среди гостей уже побывали Илон Маск, мистер Бист, Бист, это который ютубер самый вот этот вот известный, Джо Байден и даже Билли Херингтон. Окей, Билли Херингтон. Who is Билли Херингтон? Например, Илону Маску задали вопрос. Каково ему, как ящерице, ходить в человеческой коже? На что Илон Маск в присущем ему стиле взял да и ответил.
Моторы. Время начинать движение.
Моторы.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, все еще февраль, 27 число. Но это... очень быстро пройдет с нами. Весна не за горами, хотя злонамеренный, злокозненный, но с наилучшими пожеланиями, конечно, Вильфанд Роман, который сообщил нам накануне, что март — это не весна. Окей? Значит, курица не птица, Польша, или что там было, не за граница, а март — это не весна. Россия, а Россия не южная страна. Вот он говорит. Таковы ее климатические характеристики. Об этом Роман Вильфанд в беседе с нами же, с радиостанцией «Говорит Москва». Мы с ним побеседовали. Мы с ним побеседовали. А я и пропустил это все. Он сказал в беседе с нами. Научный руководитель гидрометцентра. Весенняя погода в стране установится к началу лета. Нет, к началу апреля. Вот его цитата. «Мы живем в умеренных широтах. Россия не южная страна, поэтому 1 марта никак не ассоциируется с настоящей весной». Да плевать нам на настоящую. Главное, что с весной как-то хотя бы ассоциируется. Просто с весной. Пусть даже и не с настоящей, суррогатной. 1 марта никак не ассоциируется с настоящей весной. Если ассоциировать начало весны со сходом снежного покрова, то климатическим характеристикам снег сходит в конце марта, в начале апреля. Это на открытых поверхностях. А если о лесах говорить, то там снег в среднем сходит на 10 дней позже. То есть в третьей пятидневке апреля. на 10 дней позже третьей пятидневки. Раз пятидневка 5, два пятидневка 10, три пятидневка 15, но на 10, 10 день, но в третьей пятидневке. Очень хорошо. Реки вскрываются обычно в конце марта, начало апреля. Когда грачи прилетают, это тоже начало весны в третьей декаде марта. Все признаки говорят о том, что в наших широтах весна наступает в конце марта, начале апреля. Кому? Кому это послание, спрашиваю я. Тем, кто только что вылупился человеческим детенышем, маленьким, кожаным, мясистым мешочком. Это до лампочки, вот эта информация. Они все равно не въезжают в нее. Тем, кто давно здесь сидит, тоже до лампочки. Мы и так все знаем, елки. Ну, в смысле, на то климат и климат, чтобы изменения в нем происходили поступательно и медленно, в рамках больших периодов времени. Поэтому, что нам-то об этом рассказывать? Кому Вильфанд об этом рассказывает? Я знаю, он рассказывает об этом грачам. Потому что грачи же птицы глупые, нифига не понимают и не знают о том, когда нужно прилетать, правильно? А теперь знают. В последних числах марта, а лучше в ближайшие 10 дней апреля, то есть в третьей пятидневке. Ну, прям, да, он настойчивый. Можно я слово «упрямый» изменю в «настойчивый»? Сергей пишет. У него были уже подобные заявления по марту, он упрямый. Ту упрямость мы настойчивостью назовем, придав ей таким образом благопристойный вид и позитивную коннотацию. Доброе утро, кстати говоря, Сергей. Макс Л. тоже здесь с нами, псевдоним «Парижик» здесь. В бот-мессенджере говорит им МСК-бот. И еще много лучших людей планеты. Общий большой вам здравствуйте всем. А вы водички горячие выпейте с лимонным соком и яркий свет включите. Сделайте энергичные махи руками и минимум 30 отжиманий. На таких настоящих, мощных. И сразу же захочется на работу, Макс. Макс Л. пишет. Я надеюсь, это Леонидов пишет сюда на Максе. Так, на работу неохота. Это потому, что в организме все еще выходные. Гоните их из организма. Водой с лимоном и физическими упражнениями. И инсоляцией. Мощной. То есть освещенностью пространства, в котором вы находитесь. И озвученностью этого пространства. Держите. А во врагах и в мае снег найдется, Алексей Морозов нам сообщает. Конечно. А в душе? У многих в душе. Ледники круглогодичные. Доброе утро, Базин 73. Алексей Портер здесь с нами, мигрант из Кореатаун. Большой, общий, сердечный, через океан. Привет. Но пока я не вижу никаких сообщений по поводу 545-го километра М-11 по направлению в Москву, где накануне 41 автомобиль столкнулся в сложных дорожных условиях. Но, возвращаясь к степени ответственности и виновности всех, не каждый же день такое происходит на М-11, правильно? Ну, то есть сложные условия, дорожные там и скользота бывает часто. А вот так, чтобы по 40 автомобилей билось, не часто бывает. Соответственно, я думаю, что в определенном смысле слова водители ответственность несут за это. Так что там у вас есть знакомые, родственники, еще кто-нибудь? сообщите, пожалуйста, поехали, не поехали, разблокировали все или нет. Как обстановка в этом местечке на М-11? Это у Новгорода Великого трасса М-11. Здесь своих необычностей достаточно в пределах Московской кольцевой. У Петровского путевого по направлению в область на Ленинградке в тоннеле, это не дублеры, а тоннель, дорожно-транспортные происшествия зачем-то. В область, внимание, в область, когда туда вообще автомобилей нет. А по направлению в центр, тоже выезжая из тоннеля, но только Волоколамского, насколько я понимаю, или Ленинградского, неважно. Но на Соколе по направлению в центр... Тоже дорожно-транспортное происшествие, это тоже Ленинградка. И это два места, которые дико необычные для ДТП. Обычно здесь ничего такого не происходит. В принципе. И уж тем более в такое время. А сейчас произошло. Еще Новая Рига перед съездом на МКАД, на внешний, на внутренний, да на какой угодно. И перед въездом в Москву дорожно-транспортное происшествие от Красногорского круга стоите. Зачем-то стоит еще проспект маршала Жукова. Это та же Новая Рига, но в пределах Московской кольцевой. Через весь тоннель и до маршала Жукова уже здесь вот в Крылатском. Причина какая-то должна быть, но пока что она не отмечена. Сложно выехать из Одинцова. Можайка, Минка тупят. Шоссе энтузиастов Балашиха вся черная, красно-черная. Потому что тоже причины нет. Ну, просто, наверное, много автомобилей вдруг почему-то в этот понедельник. И еще на пересечении шоссе энтузиастов. Там же, в Балашихе. И... Леоновского шоссе, где шоссе это Леоновское врезается в шоссе энтузиаста, вы там на эстакаду потом заезжать нужно. Очень плохо это самое Леоновское шоссе едет от областного онкодиспансера, от заправочки трассы, вот отсюда, просто черное, полкилометра недвижимой пробки. И Щелковское шоссе, ну вы сами знаете про Восточный, этот светофор. Еще внутренняя сторона Московской кольцевой в Лосином острове между Ярославкой и Щелчком плохо, а сама Ярославка сегодня просто какой-то мрак, честное слово, филиал Тартара. Потому что у СВХ начинается пробка и длится через Мытищи, Королев, Челюскинский, Тарасовка, вот сюда, в сторону Ивантеевки уже дошел хвост, и это одна большущая пробка. Потом после Ярославки внешний МКАД в Мытищах ДТП, потом перед Алтуфьевским шоссе от Осташковского шоссе внешний МКАД стоит весь, потом, чего вам, мало что ли? Мало вам этого? Волгоградка от МКАД до Люблинки черная. И на пересечении Варшавского проспекта и Третьего транспортного кольца этот самый Новоданиловский проезд тоже окропить. Тоже окропить нужно, потому что каждый день в одном и том же месте дорожно-транспортные происшествия. Почему? Потому что Варшавское шоссе там делает спуск такой длинный, затяжной. И вдруг светофор, правда же, неожиданный. Его же видно всего-то за полкилометра этот светофор. Ну, видно же его, ну, все равно же, ну, а что же? Ну, так оно же и потому же. И в результате каждый день, каждое утро там ДТП, и сегодняшнее утро не исключение, потому что нужно ехать вниз, а оно, как сказал Вильфанд, весна у нас не придет даже в марте. То есть сейчас глубочайшая зима, еще и скользко, потому что переходы через ноль, вот это вот все. И в результате Варшавка вся стоит от слияния с Кашинкой. Ну, и в целом тревожненькая. Хотя Яндекс по-прежнему заражен чьим-то оптимизмом. Кто заразил Яндекс, признавайтесь. Он думает, что вот это все тянет всего лишь на 2 балла.
Говорит Москва. 94,8.
Потому что люди едут после выходных с дач, многие несутся, нарушают дико, ну и так далее. Да, хорошо. Ну, в смысле, нет, это плохо. И возвращаясь к нейросетям, которые однажды должны заменить всех нас с вами. Так что сказал Илон Маск? Я коротко предысторию напомню. Я говорю, что хочешь сделать хорошо регулировку светофора, отдай это, обижи, водрузи эти обязанности на искусственный интеллект. Пусть он этим занимается. Почему? Потому что он уже делает почти все за нас. И пальцы сгибает, и пирожные, и мороженое поедает. Все вот это вот. На Twitch уже несколько дней в круглосуточном режиме идет трансляция с копиями знаменитостей. Знаменитости копии. Ведущий тоже копия, сгенерирован искусственно. Голоса всех их сгенерированы искусственно. Единственное, что связывает происходящее с реальным миром, это то, что вопросы задают реальные люди. Вы задаете вопрос, а там в круглосуточном режиме, в трансляции, меняются ведущие, в смысле, ведущий один и тот же, меняются гости. Илон Маск, мистер Бист, Джо Байден и так далее. Интересно, старика Байдена было бы послушать, чем-то. Вот. И здесь был вопрос от ведущего, точнее, от, ну, от зрителей этого всего, а потом от ведущего. «Каково тебе, Илон, как ящерица, ходить в человеческой коже?» Маск отвечает. «Нейролинк готовит специальную синтетическую кожу, которая срастется с ее носителем и больше не придется менять форму. А еще в 29-м, когда SpaceX отправит человека на Марс, я смогу принять истинный облик, потому что буду в невесомости». Вот что он сказал. А, у меня здесь продолжается колбаса. Ладно, сейчас я колбасу сверну, извините. Колбаса, сворачивайся. Все, свернулась колбаса. Давайте теперь про это. Winning underscore patriarch is asking Elon Musk, does it get uncomfortable to wear a human skin suit for long periods? Еще раз, внимание. Ну, сейчас это я показываю вам трансляцию в стриме. Если вы смотрите стрим, то вы можете увидеть. Ничего из этого не настоящее. Ничего из этого не настоящее. Ни вопрос, ни ведущий, ни Илон Маск отвечающий. Ничего этого нет. Это все сгенерировано нейросетью. Она срастется вместе с носителем и не придется менять форму. Ведущий угорает просто, смеется его такой, просто. Вот, и я в невесомости смогу принять свою форму. Безусловно, это действительно захватывающие перспективы и все такое, говорит Илон Маск. Все. А вы еще думаете, вы бузите еще, таксисты. Вы еще не верите в то, что именно вы станете первыми на вылет из профессии благодаря вот таким вот нейросетям, которые уже захватывают нас поступательно захватывают. Да. А новая песня Линкин Парка со сгенерированным майком Шиндо. Естественно, новая песня. А этот самый русофобский настроенный перестал любить все фильмы. Ну, в смысле, никогда и не любил, так по большому счету. Но, тем не менее, некоторые роли ему удавались... Сейчас я это посмотрю. Некоторые роли ему удавались, и тогда оказалось, что... ну, и актер хороший, и все такое. Вот. И вот, пожалуйста, смотрите, что они учудили с этим Морганом Фрименом. При том, что это не самое свежее видео. И немножко страшновато, конечно, от этого становится. Сейчас, секундочку, я перемотаю. Вот так вот. Давайте посмотрим же. Так, секундочку, теперь сюда.
I am not Morgan Freeman.
Я не Морган Фриман.
What you see is not real.
То, что вы видите, это нереально.
Well, at least in contemporary terms, it is not.
Да.
What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception?
Посмотрите на качество видео вот на это.
Is it the ability to capture, process and make sense of the information our senses receive? Да. If you can see, hear, taste or smell something, does that make it real?
То есть вы видите, что он может создавать, да? И все эти бородавочки, все вот этот голос.
I would like to welcome you to the era of synthetic reality.
Добро пожаловать now, в искусственную реальность. Что вы слышите? Что вы видите? Что вы слышите? И вот чувак, который все это время говорил. Сейчас, где этот? Сейчас, вот есть у меня ролик с этим перцем прямо. То есть видно, кто на самом деле говорит. Вот.
I am not Morgan Freeman.
Посмотрите на это.
What you see is not real. Well, at least in contemporary.
То есть просто стоит лысый чувак. Вообще в наушнике. И говорит текст. А нейросеть делает голос Моргана Фримена, внешность Моргана Фримена, а движения остаются этого лысого чувака. Окей. Вот, это к вопросу о том, что не чудите за рулем, таксисты. Не чудите за рулем. Однажды Морган Фримен искусственный придет и порядок наведет в такси. Выгонит вас к чертовой бабушке. Так, входим в жуткую эпоху искусственного интеллекта. Так недолго и до Терминатора со всеми вытекающими. Естественно, ну так ну, уже же вакансия появилась же. Вот это вот, вырубить сервер, когда машина захочет захватить человечество. Понимаете, iSearch, вот этот вопрос я хотел вам задать. iSearch задает его мне. А откуда вы знаете, что я это я сейчас говорю? Вот это все. Что это не нейросеть. Ну, по каким признакам вы можете определить, что когда вы говорите по телефону, что вы говорите с живым человеком? Этим вопросом задавался Тьюринг Алан еще. И тест назван в его честь, тест Алана Тьюринга, когда человек... Может все же в беседе с компьютером, переписываясь с компьютером, там переписка была, понять, что это компьютер. Задавая ему любые вопросы и все остальное. Хотя нейросети тест Алана Тьюринга прошли уже давно. То есть нужно придумывать новый тест какой-то на разумность собеседника, который бы дал нам возможность отличать искусственный интеллект от неискусственного, настоящего. Но что есть разум? Мы никак не можем ответить на этот вопрос. И в результате и сидим вот с этими тоннелями лефортовскими, в которых бетономешалки, опрокидываясь, вот это вот все. С этими М-11, где 41 автомобиль накануне поколотился на 545-м километре, или 454-м, или 545-м. Ну, в общем, объезд Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, извините. Вот это все. Сидим и думаем, вот вам человеческий фактор. Вот чего люди делают. Вот что они умеют делать. А что бы делал искусственный интеллект? Вел бы он себя так? Нет, не вел бы, конечно. Поэтому дальнобойщики, таксисты, водители трамваев, библиотекари, кассирши в пятерочках, кто еще? Консьержки в подъездах, течечки, моющие полы везде, клиринговые службы, вот это все, всех заменит искусственный интеллект, нейросеть. Морган Фримен везде будет ходить и мыть полы, и вот это все. Я Морган Фримен, говорит он. Я живой, настоящий, и все такое. Ладно, граждане, давайте пойдем и посмотрим, что вообще происходило в мире реальной реальности. Хотя, кто знает, что это за реальность такая. Посмотрим, чем мы все жили в эти большие выходные.
Моторы.
Ну, во всяком случае, в автомобильном переломлении, чем мы жили. Стартовали продажи седана Чинган вдвое дешевле Toyota Camry. И уже как бы в самом заголовке основные достоинства седана и описаны. И недостатки его. Основное достоинство вдвое дешевле. Основной недостаток, что сравнивается с Toyota Camry. А как мы знаем, все, что... сравнивают с Toyota Camry, все, что прикладывают к Toyota Camry, обречено на провал. Потому что Camry — это, конечно, тефлоновая модель, к ней ничего не должно прилипать. И в глазах Toyota Filof, Toyota Fago, Toyota Filof, да не будет же у тебя счастья 7 лет, и будут эти 7 лет этими бедными, засухой и все остальное, если ты только что-то плохое скажешь про Toyota Camry. Про Toyota в целом и про Camry в частности. Все, все. Уволят с работы, приходишь домой, все уже вынесли воры. Все, что не вынесли, не смогли, не успели, облили подсолнечным маслом и так далее. Ну, то есть, ну, невозможно жить дальше, если ты что-то плохое скажешь про Toyota Camry. Поэтому любой автомобиль, который прикладывают как к некому мерилу к Toyota Camry, он обречен на неудачу в будущем. Это же, я думаю, постигнет и Чинган. Стартовали продажи Чинган, которые вдвое дешевле. Среднеразмерная модель полуторалитровый мотор безальтернативный, это, в общем-то, к гадалке не ходи. Если мы говорим о моделях сколько-нибудь бюджетных, китайских, то там, конечно, должно быть 1.5 литра и робот. Так оно и есть. И семиступенчатый преселективный робот. Передний привод, три комплектации, от 90 до 111 тысяч юаней или от 980 900 до 1 миллиона 210 тысяч рублей. Это китайская цена в Китае. Для сравнения, Toyota Camry сейчас в Китае стоит от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Но я думаю, опять же, китайская Toyota Camry. Вот так выглядит автомобильчик. Дебютировал месяц назад Ламор, так он должен называться, вероятно. Имя Юида будут использовать на внутреннем рынке. Первоначальный нейминг оставили для экспорта, то есть если и когда приедет к нам, то будет Ламор. Какой такой? Амур, Ламор. Да ладно. По мощности 170 лошадей, 260 ньютон-метров момента, опций немало. Адаптивные фары, адаптивный, вероятно, круиз, система торможения, распознавание пешеходов, функция контроля полосы, панорамная крыша, уже в базе виртуальная приборная панель, медиасистема 13,2 дюйма, большой тачскрин-экран, запуск, бесключевой запуск, бесключевой доступ, кресло с электрорегулировками, автопарковщик, диски 16-е, но легкосплавные, ну и так далее. В марте первые клиенты уже начнут получать эти автомобили. Чуть более развернутая внешность выглядит вот так. Сказать, что вдохновлялись камрюхой? Ну, отчасти вдохновлялись. Но, честно говоря, здесь более простые, понятные. То есть простота форм, непритязательность. Опять же, намек на фастбэк, скошенная крыша задняя и все такое. Вот, это экстерьер. А интерьер есть у нас сейчас? Нет, интерьера или я вижу, или я пропустил где-то. Нет, интерьера пока нет, пока только экстерьер. Когда приедет в Россию, приедет ли в Россию? Ну уж, наверное, приедет. А когда, не очень понятно. Есть ли Wi-Fi, спрашивает Дмитрий Чернов. Это хорошая шутка, Дмитрий Чернов. Ну, в смысле, есть, конечно, если захотите. Вы берете Wi-Fi роутер, маленький, малюсенький. Бросаете его в бардачок своего автомобиля. И вот, пожалуйста, у вас уже готовый автохаб вайфаевский. В чем проблема?
Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му. Звоните, если что. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер. Он как мессенджер и бот, к тому же, в Телеграме. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, ровно так же пишите радио, говорит МСК, чтобы попасть в наш Телеграм-канал. А там уж новости, аналитика, программы, стрим, видео. Ну, прямо сейчас можете вступить. Там кнопочка есть специальная. Вступить. Не бойтесь, вступайте. Тут не пожалеешь, вступив. И это как раз видеотрансляция. Можно смотреть радио, чтобы слушать радио, ну и так далее. Так, ну что, рассматриваем новости, случившиеся за последние большие длинные выходные. В Россию привезли Kia Ceed за 2 миллиона рублей. Корейские автомобили есть в наличии продавцов в нескольких регионах. Очень хорошо. Mitsubishi Outlander обзавелся мощной версией. Я читаю просто ленту. Просто беру и просто читаю. В России ожидается ощутимый рост цен на серые автомобили из Китая. Еще одна новость. Ну, я бы так сказал, что вообще ожидается ощутимый рост цен на автомобили. И не ошибешься. Это как вот, что бы ни происходило, куда бы там ни маятник экономически не поворачивался, но недвижка все время поступательно, постепенно растет. Может подешеветь чуть-чуть в рамках волатильности ценовой. Но если возьмем большие отрезки времени, в перспективе большой, недвижимость все время дорожает. Мне кажется, что в этом смысле автомобили тоже по чуть-чуть из движимости становятся немножечко недвижимостью. В том смысле, что вообще дорожают, ну и так далее. Что у нас здесь сейчас? Я хочу дойти до этой новости и опубликовать ее. Красивую, большую новость про сертификация иранских автомобилей началась таки в России. Ну, слава тебе, Господи, началась. После завершения процесса этого производитель заключит договор о поставках. И в добрый путь иранский автопром. Сертифицируй на здоровье. Дальше еще Chevrolet Captiva из Китая что-то продают. Российский водитель забил замену крыши до гарантии блокировки. Замену крыши по гарантии благодаря камеру. Не знаю, что это. АвтоВАЗ повысит цены на «Ладу» с 1 марта. Вот эта новость. Докопался до нее старатель. Достарался до нее, можно сказать, до этой новости. Автомобили «Лады» подорожают с 1 марта 2023 года. Вот, собственно говоря, и новость, которую я искал. Да, доброе утро,
доброе
слушаю.
Утро. Доброе утро. Я просто позже включился, не знаю, обсуждали ли вы аварийные двигатели. Вот я вчера кадры смотрел по Москве.
Да, обсуждали, обсуждали много, да.
Битл, он хорошо, видимо, летел. Это превышение скорости.
Это...
Опять же, эти грузовики как бешеные.
Да, это правда, как бешеные. А еще ближе, это 545-й километр. А есть ближе у нас Лефортовский тоннель. Посмотрите, еще у меня в телеге видосик из бетономешалка в Лефортовском тоннеле. Причины вот этих обоих неприятностей одни и те же. С той лишь разницей, что в Лефортово никто не погиб, а на М-11 погибла женщина. Там Дастер прям вот под фуру под эту. Ну, в общем, смотрите. Так, а вот зря смеетесь, через Wi-Fi электрички подзаряжаться будут прямо по пути, пишет Дмитрий Чернов. Во-первых, Дмитрий, я не смеюсь. Во-вторых, перспективы электромобилей, как показывает практика, теоретическая практика последних лет, перспективы электромобилей не очень радужные. А уж если говорить о перспективах настоящих, так перспективными должны стать водородомобили. Водородомобили. Вот так вот это делается. Почему? Ну, потому что если смотреть на суммарное потребление электричества электромобилями, если их просто питать электричеством, и если то же самое количество электричества потратить на производство водорода, то на водороде, получившемся из этого электричества, можно больше проехать километров, чем на чистом электричестве. Буквально вчера со специалистом в этой области обсуждал данный вопрос, поэтому не расстраивайтесь. Даже если в новых китайских автомобилях не будет зарядки по Wi-Fi, индукционной какой-нибудь, но тогда на водороде станем ездить. Автомобили «Лада» подорожают с 1 марта. Тем не менее, я думаю, нужно немножко развернуть эту новость. Об этом сообщает какой-то дилерский центр, еще что-то там. Публикует разосланное продавцам информационное письмо «АвтоВАЗа». Вообще-то, по-честному, я бы подождал официальных данных от «АвтоВАЗа», от пресс-службы. Потому что много чего публикует около «ВАЗовского», а потом оказывается, что все это неправда. Поэтому так аккуратно отнесемся к истории о том, что подорожают некоторые модели. «Лада Нива» — легенда, «Тревел» и бюджетная «Грант». Размер прибавки от 16 до 40 тысяч рублей в зависимости от автомобиля и его оснащения. Да какое же там оснащение, так и хочется сказать. Да разве же это оснащение у «Гранты»? Было бы это оснащение, он бы разве вот это вот... Ну ладно, оснащение так оснащение. «Гранта» с кондиционером должна подорожать на 20 тысяч рублей, как будто бы. А если «Гранта» драйв-актив, что входит в этот драйв-актив, не очень понятно. Наличие коробки передач, может быть, входит, или двигателя, не знаю. Тогда на 23 тысячи подорожает. А «Гранта» с ручным управлением, а не с каким? Не с ножным? Что имеется в виду с ручным управлением? Ну ладно, сразу 40 тысяч прибавит. Непонятно, с ручным управлением «Гранта». Сейчас самая бюджетная модель «АвтоВАЗа» стоит 678, наоборот, 1300 рублей. Это «Гранта» седан. И 1 миллион 8800 рублей за топовый универсал. А звучит как? Топовый универсал «Лада Гранта». 1 миллион 8800 рублей. Плохо, плохо. Нужно так. 1 800 888 рублей. Вот это было бы красиво. Ну и дальше уже повышение стоимости на Нивы и так далее. Я вам так скажу. Не верьте этой информации. Вражины пишут. Вражины какие-то. Я не вижу здесь письма никакого разосланного. Где они, наверное, пишут? Опубликован письмо, тра-ля-ля, разослали. И никакой ссылки, ни пруфу, ничего нет на это письмо. Все это вражеское и вражеские измышления. Все это диверсионные сообщения. На самом деле, я вам вот сейчас скажу. Правильное... Проверенная информация про АвтоВАЗ. Господи, а может, не могу говорить про нее. Сейчас мы Ильинскому на АвтоВАЗ звякнем. Давненько не брали мы в руки шашек с Сережей. Давненько. Сейчас мы возьмем это самое. Ну, в смысле, ну, извините.
Роман, привет.
Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Только я в самолете не уверен, что смогу с тобой разговаривать.
А связь ничего. Ты над океаном сейчас видишь ледники. Глянь влево, есть ледники. Тогда это Норвегия. Нет, тогда это Исландия.
Ледники Внуково вокруг меня.
Я понял. Ладно, тогда я коротко. Скажи, пожалуйста, я про 3 мартовское мероприятие уже могу ваше говорить официально? Потому что я, скорее всего, не смогу прилететь. Вот я
просто. Завтра.
Завтра смогу.
Ладненько.
Да вообще не вопрос. Хорош. А ты во Внуково туда или прилетел?
Я сюда и вечером обратно.
Все, давай. Я не смогу. Меня пригласили, позвали, но у меня 3-го просто такой график, что я не смогу сгонять к вам.
Ну, я тебя другого не ожидал.
Но зато я скажу в полной мере завтра, а потом, когда 3-го это случится, и тогда еще скажу. Договорились?
Хорошо, договорились.
Все, давай, хорошего полета тебе. Пока. Давай. Счастливо. Все, Сергей Ильинский, руководитель, главный там. Он такой сидит на этих самых, а у него там бегают люди, а он главный. В пресс-центре АвтоВАЗа. Руководитель этого центра. Так что вот, что я вам скажу. Настоящее, то, о чем можно действительно сказать, потому что это стопроцентная информация из самых первых рук, случится 3 марта. Но, как видите, Сергей не велел до завтра. Так что завтра. Ладно? А почему завтра? Потому что официальный пресс-релиз... Вот видите, насколько мы опережаем время. Мы как бы... Мы как... Как это... как уплотненная волна воздуха перед вагоном метро. Мы с ним вместе вроде бы, но чуть-чуть впереди все время. Чуть-чуть впереди. Так и мы. Только сегодня должен появиться официальный пресс-релиз по поводу того, что произойдет в Тольятти на предприятии «АвтоВАЗ» 3 марта. Пресс-релиз появится сегодня. Так что завтра вам расскажу, ладно? Но заранее... У тех, кто ждал реального репортажа оттуда, из Тольятти, прошу не злиться, потому что не могу полететь туда. Но опять же, у нас утром здесь моторы, и все вот это вот, так что не сгоняю. У китайского LS7 какого-то уже есть индукционная зарядка на 13 киловатт. Будущее в РФ за гибридами на базе мотор-генератора. На электричестве далеко не уехать от Москвы. В Москве не зарядить нормально, если нет своего дома. В США планируется за 3 года 500 тысяч зарядок построить, а в Москве их будет 600. Но не тысяч, а всего 600. Ну, знаете, планы у Дептранса большие, во-первых, на это. А этого Вадим Дорошев пишет. А во-вторых, как я уже сказал, электричество это мера, конечно, но не полностью, как бы это сказать, решающие вопросы, потому что, ну, в общем, надо обратить внимание на водород, ладно? Так, дальше, ручное управление для людей с ограниченными возможностями, L-Roadster. Вы знаете, L-Roadster, я тоже об этом подумал, мы сейчас про гранту говорим, самую дорогую, но, извините, но нет никакого серийного производства грант с ручным управлением, по-моему. Я могу ошибаться. Если и есть, то оно какое-то мелкосерийное. И поэтому в официальном прайсе такие гранты не присутствуют. Это отдельное направление, ровно так же, как там какой-нибудь по заказу с холодильником гранта какая-нибудь коммерческая. Это не серийное производство. Мы же говорим о серийных грантах, которые будут выпускаться для дилерских центров, а не для специальных продаж. Поэтому ручное, я думаю, же имелось в виду там с какой-нибудь механикой, еще чем-то. Ну да и бог бы с ним. Не будем в этом разбираться. Так, что еще здесь... А вот кто заносит. АвтоВАЗ. Алексей Морозов пишет. Щукину заносит. Вы же дурак вы, Алексей Морозов. В хорошем смысле слова. Ну, правда. Также мне заносят все. И Автодор, который будет повышать стоимость проезда по платным трассам. То есть вам... Как мне нравится ваш уютный мирок, Алексей Морозов. В вашем мире так уютно все устроено. Все так просто. Вообще, ну просто вообще. А мы вам заносим, скажите. Вы мне заносите, Алексей Морозов. Вот я сейчас говорю про вас, говорю, Алексей Морозов. Видите, сколько раз я про вас сказал? Никто в мире больше про вас не говорит. А здесь аж целое радио в космос отправляет вас. Скажите, вы мне заносите? Вот лично вы. Нет, не заносите? Почему вы думаете, что вы настолько уникальны, что только вы можете просто так появляться в эфире? Алексей Морозов, подумайте об этом. Поломайте над этим свою голову. Ну, или знаете что, не думайте. Ну, в смысле, да пофиг, на самом деле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе,
доброе
утро.
Доброе.
Вот вчера не очень приятную новость на просторах Инета там проскользнула. Что Volkswagen будет отслеживать и прекращать...
Вот я вот как раз взял ее, сейчас хотел начать говорить об этом.
Из Китая. Вот, да. Вот, блин, только губу-то раскатал.
Скажите, а вот если вдруг, ну, все равно, вот вам говорят, знаете, у нас есть лазеечка, привезем. Вот все равно привезем. Вы бы покупали бы что-нибудь Volkswagen-овское, зная такую их официальную позицию? Относительно вас, это же лично вас имеется, они к вам так относятся лично, правильно?
Да купил бы все-таки, наверное.
Купил вот бы все-таки. Все, я понял. Нет, без объяснений. Давайте так, без объяснений. Я сейчас заведу голосование. Нет, сначала новость, а потом голосование. Ладно? Конечно, и Яндекс пробки заносит. И Вильфанд. О, сколько Вильфанд заносит. Да я вас умоляю. Здесь просто это самое. Да, потому что, вы же знаете. Итак, Volkswagen. Наш золотой, наш добрый, наш дизельгейтовский Volkswagen.
Моторы.
Запретил китайским заводам поставлять автомобили в Россию. Немецкое издание Handelsblatt, твою мать... Да, извините, утверждает, что Volkswagen пытается противодействовать экспорту своих автомобилей из Китая. Внимание. Volkswagen пытается противодействовать экспорту своих автомобилей из Китая. Повлиять на поставки подержанных автомобилей невозможно. Признают они. Однако теми же путями, по которым в нашу страну из Китая едут подержанные автомобили, в нашу страну едут же и новые же Volkswagen китайской сборки. Для борьбы с нежелательным экспортом в Россию Volkswagen сгенерировал систему черных списков. Представитель компании в Пекине подтвердил, что существует черный список, в который внесены китайские оптовые продавцы автомобилей, замеченные в связях с Россией. Замеченные в связях с Россией! Понятно? То есть связь с Россией — это уже компрометирующийся фактор. И значит, ты Говнов, твоя фамилия, а зовут тебя Говнов. Вот это все. Эти компании больше не смогут закупать автомобили напрямую у китайских совместных предприятий. Впрочем, возможности влияния Volkswagen ограничены, ведь партнерами выступают китайские концерны. А у китайских концернов какая одна уютная есть особенность? Особенность такова, что у них... Участие государства неизменно обязательно. В любом большом концерне, корпорации обязательно участие государства. Поэтому большие китайские автомобильные концерны в том или ином виде находятся под патронатом государства. В штаб-квартире Volkswagen, в свою очередь, понимают, что существует не... Нет, не так, наоборот. Налаженные торговые пути из Китая в Россию. И изменить это сложно. Но, тем не менее, мы попробуем поговняться, думают они. Мы, тем не менее, попробуем побузить, помешать и все такое. Вы спрашиваете, да на кой вам черт? Ну, ушли из России, все, и ушли. Нет, даже сам факт, что кто-то, третьи лица, каким-то образом могут продолжать поставлять. Почему? Мы думаем, что это немцы такие, эти упоротые идиоты. Нет. Безусловно, то есть каждому сейчас хотелось бы заклеймить Volkswagen. И не собираюсь отбеливать, и адвокатом их выступать. Я просто хочу, чтобы мы понимали причины, точно понимали всех участников данного процесса. Вот этого процесса двуличия, двойных стандартов, процесса невероятного лицемерия происходящего в мире сейчас. В том мире, который постепенно делится на два лагеря. Мы и они. Так вот. Все дело в том, что Соединенные Штаты Америки обещают казни египетские. Любой компании, которая будет замечена в связях с Россией, даже через какие-то опосредованные структуры. Опасаясь гнева хозяина из-за океана, руководство Volkswagen концерна обязано следить за тем, чтобы их продукция никакими путями, даже через третьи страны, лица, еще что-то не попадало в Россию, потому что это аукнется самой компании невероятными санкциями со стороны США. казнями теми самыми вашингтонскими. Казнями вашингтонскими. Вот в чем и заключается основная причина появления вот этой новости и вообще позиции Volkswagen, компании Volkswagen. Почему я говорю о двойных стандартах и о лицемерии, наверное, и всем остальном? На секундочку отвлекусь. Отъем кусочек хлебушка у Алексея Гудошникова, потому что, ну, наверное, уж, наверное, вы станете обсуждать и пекинское послание. Хотя, наверное, и обсуждали. Это только я здесь, это самое, отдыхал. А вы-то работали и 22-го, 23-го. Поэтому, скорее всего, говорили. И тем не менее, помните там в этих посланиях, тезисах, позиция Китая. Это не какой-нибудь, это позиция Китая. Там есть такая штука про двойные стандарты. Так вот, двойные стандарты имеется в виду что? Имеется в виду заявление официальное Соединенных Штатов Америки, что любая компания, вообще Китай, китайские компании, которые будут замечены в поставках вооружения Российской Федерации, и на них обрушится вся маломощная, если уж говорить об отношениях, ну и весе китайской промышленности, американской, но тем не менее гнев американский обрушится, и санкционное все что-то обрушится на Китай, если они вдруг будут поставлять оружие России. То есть весь мир отдельно взятой Украине может поставлять оружие, но России поставлять оружие не моги. Нет, это прямо нарушение. А еще понравился мне этот замечательный, кто там, Блинкин или кто у них накануне сказал, что... Вы представляете, в Америке, да и в мире есть люди, которые не любят, когда одна большая страна, нападает на маленькую. Я думаю, ну о чем он сейчас говорил? О большой стране США и маленьком Ираке? О большой стране США и маленькой Сирии? О большой стране США... И можно продолжать, и продолжать, и продолжать, и продолжать этот список. О чем он говорил сейчас? Не понимая сам, о чем говорит. Так вот, нужно точно понимать, что происходит с Volkswagen. Потому что Volkswagen — это все же бизнес, как ни крути. Ну, давайте уйдем от исторических аналогий, уйдем от Второй мировой, от сотрудничества с нацистами, от вот этого всего. Мы можем уйти от этого. Ну, с чего ворошить прошлое, там, пересматривать историю не будем. Но и как-то аналогии проводить. Давайте к сегодняшнему дню. Ну, хорошо. Ну, вот такие эти придворные автопроизводители большого Белого дома. Ну, окей. Но у вас появилась возможность. Можно я про нас с вами? Вот у вас появилась возможность. Вы вдруг хотели себе что-нибудь ваговское. Ну, к примеру, Борру вы хотели себе. Потому что накануне у нас здесь партия планировалась, и несколько партий уже было поставлено из Китая фольксвагенов, седанов, произведенных в Китае. В частности, Борры. Вот вы такое хотели-хотели. И здесь вот такая позиция Volkswagen. Внутренне это ничего не меняет для вас, потому что это просто продукция, а руководство компании — это политика, а я пользуюсь всего лишь продукцией, поэтому вы не пересматривали бы и продолжали бы ждать свой Volkswagen. 134-21-35. Вы пересмотрели бы свою позицию. То есть хотелось Volkswagen и был готов заплатить деньги за параллельный импорт, заказать новый из Китая. Но сейчас, узнав о позиции руководства концерна по отношению к России и российским клиентам, это же отношение не только к стране, политическое отношение. Это же отношение еще и к клиентам, потому что автомобиль это не страна закупает. Автомобили покупают люди. Вы покупаете автомобиль. Деньги за них платите. Так вот, это отношение к вам. Узнав об этом отношении, нет, я бы уже сейчас бы ВАК не заказывал. 134-21-36 тогда. Это голосование. Алло, нужно позвонить. Ну чего, надо же, нам же нужно же выяснить. Плевать на позицию руководства. Я покупаю автомобиль. Не отказался бы сейчас от приобретения Volkswagen. Да и не откажусь. Вот заказал и не откажусь. 134-21-35. Отказался бы, узнав сейчас вот это вот, откажусь, потому что да нафиг мне надо. 134-21-36. Внимание, есть еще третий вариант. И не хотел, и не захочу ВАК приобретать продукцию. Ну, вообще не мое. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Посмотрите, как лихо в одном голосовании мы смогли учесть интересы всех групп автонаселения нашей страны. 134-21-37. Плевать на ВАК всегда было, не собирался их продукцию приобретать никогда. 134-21-37. Сейчас, узнав позицию руководства концерна, пересмотрел свое потребительское отношение к их продукции и не куплю. Хотя раньше мог бы. 134-21-36. И, наконец, 134-21-35. Да, это же всего лишь просто продукция, это просто товар. Руководство руководством, а я машину беру. Так что ничего в этом нет. И продолжаю хотеть в ВАК и при любой возможности куплю. 134-21-35. Тогда возьмите и проголосуйте. Так ежели китаец купил сегодня новый из салона, а завтра, как подержанный, продает, тогда норм, дитя Робинзона? Ну, вы знаете, для ВАГа не норм. Нет. Но это они не могут пресечь. Сами же говорят. Это для нас тоже больно, но пресечь это, повлиять на это мы не можем. А вот новые мы бы пресекали. Все, спасибо вам. Другие, где у меня здесь остановить голосование? Останавливаю. Хотел ВАГ и плевать на позицию руководства, все равно хочу. 17. Хотел, но перехотел теперь. 46. Никогда не хотел. 37%. Голосование состоялось, впрочем, как и сегодняшние моторы. Сейчас правильную кнопку нажму. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.